главу 69. Она называется «Нарада в гостях у Кришны». Блаженный Шука сказал, когда весть о том, что Кришна женился на 16 тысячах племец поверженного демона, достигла слуха Нарады, святой старец решил спуститься с небес на землю и взглянуть на то, как царевич Ядавов обхаживает стольких женщин и управляется супружескими обязанностями. Город украшали цветущие сады с диковинными птицами и благоухающими деревьями, вокруг которых велись рои пчел, чистые водоемы, поросшие лотосами, и 900 тысяч золотых дворцов. Во дворцовых покоях, источающих запах сандала и агур, оглашаемых звуками лютин и раковин, словно рокотом морских волн, и озаряемых красотой прелестных дев, стояли золотые драгоценные сосуды, ложи и сиденья, отделанные хрусталем, серебром и жемчугом, и сияющие, как лучи солнца. Город, пересеченный прямыми и широкими улицами, был велик и многолюден. На перекрестках были устроены базары и торжища. На площадях возвышались дворцы собраний и храмы Брахмы, Индры, Варуны, Агни и Куберы. Каждый дом был увит тонким плющом, над дворцами родовитых сановников и жилищами простых людей развивались на ветру пестрые стяги. После свадебных обрядов Кришна взял всех 16 тысяч своих юных жен в Двараку. Там он призвал к себе божественного зодчего Вишвакарму, и тот воздвиг великолепные хоромы для каждой из жен. Все дворцы царевин были богато обставлены, возле каждого были разбиты сады с красивыми прудами, в которых среди разноцветных лотосов плавали дикие утки и лебеди. Во дворцах свои бывшие пленницы Нараки проводили дни в роскоши и неге, принимая Кришну и развлекаясь со своими подругами и служанками. И в один из этих дворцов вошел Нарада, чтобы узнать, счастлива ли царица и не терпит ли она какой нужды в обители Кришны. То были просторные белые палаты с хрустальными полами и окнами, украшенными кораллами и золотом, с 1000 колонн, восхищающие своей соразмерностью. Стены дворца, выложенные сапфиром и изумрудами, возносились до самых небес. Белые с нитями жемчуга балдахины осеняли золотые ложа и сиденья из слоновой кости во внутренних покоях. 1000 красивых и нарядных рабынь с золотыми медальонами на шеях прислуживали царицы, хоромы охраняли могучие стражники в блистающих одеждах и высоких тюрбанах, украшенных золотыми ожерельями, браслетами и серьгами. Внутренние покои озарялись огнями светильников, отделанных самоцветами. На крыше гуляли величавые павлины, что оглашали окрестность громкими криками при виде облаков от белой дымки агаровых благовоний, сочащихся сквозь решетчатые окна. Кришна, вождь сатватов, восседал на золотом сиденье, украшенном изображениями слоновой кости, сапфира и серебра. В присутствии сотен наложниц, не уступающих райским девам, добродетелю, красотой, молодостью и нарядами, царица самолично прислуживала своему господину, обивая его белым опахалом с изумрудной рукоятью. Увидав Нараду, верховный хранитель закона, поднялся со своего ложа и, поклонившись до земли, усадил на свое сиденье. Затем он омыл Нараде ноги и окропил той водою свое чело. Будучи почитаемым божеством жреческого сословия, тем не менее Всевышний сам поклонялся духовному лицу. Тот, с чьих стоп в зримый мир струится священная Ганга, в которой смертные омываются от грехов, сам склоняет голову пред благочестивым подвижником. Воздав небесному старцу царские почести, Кришна, светоч для отшельников Нары и Нараяны, стал, как принято, расспрашивать гостя о его странствиях и благополучии, о его нуждах и желаниях, заверив, что исполнит любую просьбу святого странника. «Господин мой», — отвечал Нарада Кришне, — «слава твоя не иссякнет во веки веков. Весь род людской чтит тебя своим покровителем, благоволящим, праведным и карающим злодеев. По своему изволению ты нисходишь в здешний мир, дабы вершить суд праведности, благодетельствовать вселенной и уберегать ее от беззакония. Стопам твоим, что узрел я ныне, поклоняются властители мира под водительством Брахмы и Шивы. Под сенью благодатных стоп твоих находят убежище всякие, имеющие благую веру. Стопы твои – святая надежда всех, кто томится во мрачном колодце суетного бытия. Молю тебя, господин, не дай мне забыть тебя, позволь пометовать о тебе непрестанно. Более мне не о чем просить тебя, Господи». Блаженный Шука продолжал, получив благословение Всевышнего, Нарада низко поклонился перед ним, почтительно сложив ладони, и направился в соседний дворец Кришны, дабы утолить свое любопытство касательно других его жен. В соседнем дворце Всевышний играл в кости со своей возлюбленной Иудхавою. Увидав посланца небес, царевич Ядава поспешно поднялся с места и низким поклоном приветствовал гостя. Будто и не было минувшей встречи, Кришна принялся расспрашивать Нараду о житии его и странствиях и предлагать себя во служении, если в чем-либо нуждается вечный скитальец. Полный изумления, Нарада поднялся с почетного ложа и молча покинув этот дворец, направился в соседний. Там Кришна предстал Нараде, заботливо ухаживающим за своими малыми детьми. Во дворце рядом Господь купался в большой рукотворной купели, выложенной кораллами. В другом владыка мира возливал масло в жертвенный огонь, в третьем совершал пятисложные жертвоприношения, в четвертом угощал брахманов с яствами, в пятом пировал оставшиеся после брахманов пищей, в шестом творил вечернюю молитву Гаятри, в седьмом упражнялся в боевом искусстве с мечом. В какой бы дворец ни ступил Нарада, он видел Кришну при разных занятиях. Здесь Господь катался верхом на лошади, там на слоне или в колеснице, еще где-то возлежал на устланном шелками и лепестками цветов ложе, слушая от слуг хвалебные в свою честь стихи. Там он обдумывал государственные дела с сановниками, здесь веселился в пруду с юными наложницами, где-то щедро наделяя жрецов богато украшенными коровами, а где-то еще внимал древним былинам и сказаниям. То он вел светскую беседу с подругою, то вместе с женой творил священные таинства в семейном алтаре. Где-то он считал казну, а где-то ублажал супругу и наслаждался ее ласками. Там, в уединении, отрекшись от мирских радостей, он предавался мыслям о надмирном. Здесь прислуживал старейшинам рода и оказывал им знаки внимания. Где-то свои водами обдумывал военный набег, где-то договаривался о мире. Там с Баладевой они решали, как покарать смутьянов, здесь как облагодетельствовать праведников. Там они с женой размышляли, за кого сосватать дочь, здесь принимали сватов и обустраивали свадьбу сына. Здесь владыка трех миров напутствовал своего отпрыска, вступившего в брачный возраст. Там встречал дочь с ее мужем в преддверии семейного торжества. Здесь воздавал дары богам у семейного жертвенника. Там обустраивал с гражданами городское пространство, разбивая сады и намечая места для общественных зданий, храмов, колодцев и водоемов. В то же время он на коне, приведенном из страны Синдху, вооруженный луком и стрелами, объезжал сородичами ближние горы и леса, охотясь на зверей для жертвоприношений. Тут же, в Двараке, облачившись простолюдином, Кришна подслушивал у чужих стен, что думают о нем вельможи и обыватели. И посмеялся над собой мудрый Нарда, вечно ищущий ключ к тайне великого божьего колдовства. И обратился он к владыке чувств с такими речами. «О, повелитель чудес! Я свидетель твоей обманчивой природы, вечной загадки для волхвов и мудрецов. Я узрел твою ворожбу, но не постиг ее тайны. Потому все, что я прошу для себя, это совершенную в тебя веру и преданность тебе. Дозволь мне, Господи, во всех моих странствиях всегда помнить о тебе, петь твою славу и возвещать миру о твоих чудных делах, дабы всякий, кто услышит о тебе, избавился от всех грехов». Всевышний отвечал: «О мудрый старец, пусть не смущает тебя мои мирские хлопоты. Я создаю закон, храню закон и следую своему закону в назидании моим чадам». Блаженный Шука сказал: «О досточтимый государь, во всех дворцах, что посетил Нарада, он видел Господа Бога в обличии примерного семьянина, что блюдет закон Божий, и не мог надивиться премудрый старец волшебству Всевышнего, чье могущество не ведает границ». Благими дарами и хвалебными речами Кришна выказал святому страннику должное его чину почтения, и Нарда, объятый восторгом, покинул Господню земную обитель. В назидании мирянам Всевышний вел жизнь примерного домохозяина, исполняя семейный долг перед каждой из своих добродетельных, нежных, смиренных и веселых жен, коих было у него свыше 16 000. Всякий, кто восторгается сказанием о Кришне, Творце, Хранителе и Разрушителе здешнего мира, несомненно, получит в дар безусловную преданность Спасителю, чьим делам не способна подражать ни одна живая тварь. Хари Кришна. Вот здесь в конце Нарада говорит, что у меня нет возможности постичь твой зримый обман. Поэтому я просто хочу быть тебе предан. Вот, любопытно, что Кришна на фразу про зримый обман отвечает, что он создает закон, хранит закон и следует самому своему закону в назидании другим. Вот любопытно, что Кришна говорит это в ответ на фразу Нарды о иллюзии. Другими словами, Кришна говорит, что... Ну, Нарда говорит: «Я вот пытался твою иллюзию понять, но я так и не смог». Здесь Кришна говорит, ты хотел понять, что такое иллюзия? Так вот это есть закон. Душа, пребывая в иллюзии, имеет понятие закона или имеет понятие дхармы. Кришна в конце Гиты то же самое говорит, другими словами. Оставь всякие законы, оставь долг. Закон и долг на санскрите обозначаются одним словом – дхарма. Оставь всякий закон, оставь всякий долг и просто следуй за мной. Ты все равно, если ты ищешь счастье, ты все равно не найдешь его нигде, кроме как подле меня, кроме как влившись в мою игру. Вот тем самым Кришна говорит, что всякий долг, всякий закон в высшем смысле – это иллюзия. Потому что здесь он отвечает Нараде про иллюзию. Ну, Нарда спрашивает. Это история про Нарду и иллюзию. Она как бы здесь заканчивается. А вообще это давняя история Нарды. Он святой скиталец, пытающийся понять, что такое иллюзия. Есть одна притча пураническая. Как-то Нарда приблизился ко Всевышнему, к Нараяне, и задает ему тот же самый вопрос, он всегда задает: Господи, что такое твоя иллюзия, в чем ее суть, как она устроена? И Господь ему говорит: я тебе отвечу, ты мне только принеси кувшин воды. Нарда отправляется на реку, зачерпывает воду и собирается возвращаться к Господу, но видит на берегу прекрасную деву. А он обращается к ней, спрашивает, кто она, откуда. В общем, они поженились. У них появились дети. Ему пришлось построить дом, потому что нужно же обвестись очагом, как же иначе. Дом, скот, небольшой бизнес для поддержания существования, жена, дети, родичи, в общем, все как положено. И случается наводнение. Поднимается река, уносит жилище, жену с детьми, скот, в общем, все уносит. Он остается один на берегу реки, в руках у него кувшин с водой. И он вспоминает, что когда-то Господь его попросил сходить за водой, отдалиться от себя, отлучиться. Вот он вспоминает об этом и бредет по лесу и встречает опять Господа Нараяну. А и Господь ему говорит: теперь ты понял, что такое иллюзия? Господь разговаривает с нами языком обстоятельств. Он может нам словами или... Что такое слово? Это символ. Он может нам символами ничего не... звуками или буквами ничего не объяснять. Он нам рассказывает картинками, сценками. Мы в эти сценки попадаем, и эти сценки – это его указание, как в квесте. Мы когда ищем главный приз в замке в каком-то, да, есть всякие квесты, можно найти то, сё, и потом прийти и получить главный приз. Вот Господь с нами так и разговаривает. О всех обстоятельствах нужно видеть указание Господа нас к Нему, указание дорожки. И эта история, таких историй очень много в Пуранах, когда Нарда в очередной раз обращается к Господу с той же самой просьбой, что такое иллюзия. Вот эта история из многих эпизодов заканчивается на этой главе. Нарда говорит: понять твою иллюзию я не берусь, потому что вот у тебя 16 тысяч дворцов, и в каждом дворце ты занимаешься, ты, во-первых, имеешь обособленный облик, и ты занимаешься отдельно каждым делом, и каждая твоя супружница думает, что только ты с ней живешь. А ты живешь со всеми. Еще у тебя наложница, помимо законных супружниц, у тебя еще и тут, ну, как он забавляется, с наложницей. И Нарда в бессилии говорит: я не способен познать твою иллюзию, больше я тебя не буду об этом спрашивать. Я единственное, чего прошу у тебя, позволь мне никогда о тебе не забывать. Бог с ней, с этой иллюзией. Можно я буду о тебе всегда помнить, а в качестве служения тебе я избираю проповедь или воспевание. Я хочу просто петь о тебе, так мне будет легче тебя помнить. Если своей киртаной, своим песнопением, словословием тебя я кому-то помогу, будет еще хорошо. И Господь его благословляет здесь. Мы читаем, что Нарда, получив от Господа благословение, отправился в освоясь. Вот такая любопытная здесь. Эту главу очень часто цитируют в подтверждении тезиса, что Господь непостижим. Вот такая вот глава. Есть какие-нибудь, может быть, вопросы, дополнения?
На Ютубе спрашивают.
На Ютубе спрашивают. Ага.
С юными наложницами. Это как понимать?
Вот так это и понимать.
Против воли с ним рабыни?
Да.
Так разве бывает с Кришной?
Бывает.
И насколько юные?
Очень юные. Очень юные все набоковские лолиты. Нежного, самого нежного возраста, и он их принуждает. Вот таков наш Бог, понимаете? Ищите себе других богов. Таких богов 78 в округе. На выбор любого. Но вот нам достался такой Бог, которому интересно принуждать к сожительству юных, очень юных наложниц. Вот так это и понимать. Но есть и другие боги на выбор. Но вот нашему бытию, а другого не существует, достался вот такой бог. А у нас есть выбор. Придется смириться. А что делать? Выбора-то нет. Я бы с удовольствием выбрал бы какого-то бога благочинного, который справедливый, добрый, спаситель, никого никогда не принуждает, исполняет все желания и вообще существует только для меня. Но такого бога я не нашел, поэтому приходится смириться и прислуживать богу, который живет только для себя, а не для меня. А что делать? Найдите себе другую.
Да? Вот можно ли интерпретировать вот происходящее в представлении мирской морали и нравственности? Наверное, скорее вот это.
Вот здесь, в этой главе Кришна говорит, что я вообще благочестивый персонаж только в назидании обывателя. Я хороший только в качестве урока для других. Сам я не обязан быть хорошим. В этом красота преданности. Какой бы Господь ни был, ты ему предан. Ну, потому что он такой. У него такая сварупа, такое его естество. Он вообще никому ничего не должен. Он не должен предаваться удовольствием с оглядкой на мнение других. Ну, такое ведь бывает, что из другой вселенной, которая создана не им, занесло какую-то душу. И у нее, у этой души, свои представления о морали, о нравственности. И она видит, ну ничего себе, в этой вселенной такой бог, самодур, безнравственный, беспутный прожигатель жизни, волокита. Ничего себе, нет, вот здесь это не прав, он такой нехороший, он не прав, здесь он не прав. Вот в нашей вселенной, говорит эта душа, пришедшая из вселенной, не созданной Кришной, вот в нашей вселенной, вселенной все по-другому. Да, такое бывает. А что я сказал? Есть еще какие-то замечания, Рамананда? Да.
То есть есть шанс, что Кришна сам выберет против воли? Это ж хорошо.
Ну вот это гигантский шаг к преданности. А может быть уже в зоне преданности. Кришна, одно из имен Кришны – Хари. Хари означает вор. Даже такой вор, как это называется? Насильник, покушающийся. Хари означает тот, кто покушается. Ха – это глагол от убивать. Ха – это убить. Вот хатха-йога – это убить себя дыханием. Ха-тха. Тха – это дышать. Хари – это тот, кто покушается. Тот, кто делает возможным умереть, чтобы жить. Но вообще в просторечии Хари – это вор. Он забирает наше сердце против нашей воли. Но не каждое сердце, а сердце, которое напоминает топленое масло. Вот как Кришна в юности воровал топленое масло, но не застывшее, а то, которое уже потекло. А вот когда наше сердце растаяло, тогда Кришна его может своровать. А покуда оно у нас крепкое, твердое, из холодильника, Кришне оно не очень интересно. Есть еще какие-то? Давай, в чате пишут. В чате я могу читать. Так, напишут у нас в чате. Сейчас важно закрывать все крышками, так как летает. А, это не тот чат. Так, пишет Гаури Дас, Дас пишет. Да, вот Махарадж, да, вот так. Каким образом концепция Гирираджа может быть рассмотрена и осмыслена с точки зрения квантовой физики? Гаури Дас, а какая концепция Гирираджа? Могли бы вкратце ее изложить, тогда можно ее сопоставить с квантовой физикой. В чем концепция Гирираджа? Гирирадж – это гора во Вриндаване. Холм Гвардхан. Гирираджу называют еще отдельный камень с этой горы, которую возводят на алтарь преданные и поклоняются. Вместо изваяния, человекообразного изваяния Кришны, поклоняется камню с этой горы. Вы, пожалуйста, уточните, что такое концепция Гирираджи, тогда можно будет. Так, Алина Курамшина. Тандавадзе. Эта история происходит до событий Брихат Бхагаватамриты, где описывается путешествие Нарады и Муни в поисках самого преданного вопроса. Я могу только сказать, что сама Брихат Бхагаватамрита, она написана, естественно, позже Брихат Шримад Бхагавата, потому что Брихат Бхагаватамрита – это объяснение, пояснение, или, можно сказать, иллюстрация 10-й книги Шримад Бхагавата. И хронологически, конечно, Брихат Бхагаватамрита была написана Санатаной Госвами. Это 17 век, 16 век. А Шримад Бхагаватам написано 3000 лет до нашей эры. Но что касается событий, описанных в этой книге, то есть не сами книги, а события описанных, то они безвременны. Они происходят одновременно. Они могут происходить раньше одно другого, могут происходить позже одно другого. Они происходят, эти события, одновременно. Все зависит от того, в какой последовательности мы бросаем взор. Вот мне когда-то довелось быть на одном экспериментальном спектакле. Там спектакль был поделен на три сцены. И разные области зрительского зала могли видеть поочередно, ну, разную последовательность этих сцен. Ну, так лучи выхватывали для одной части зрительского зала сначала одну сцену, потом другую, потом третью, ну, как-то в своей последовательности. Для другой части, там две части было, для другой части своя последовательность. Но все происходило одновременно. На сцене играли одновременно, на трех сценах играли одновременно. Но из-за того, что для разных зрителей высвечивалась разная последовательность сцен, человек рассмотрел, двое людей, сидя в одном зрительном зале, смотрели разные пьесы. То есть потом можно было спросить, что ты видел? Он рассказывал совсем другую историю. Также Господни игры, они осуществляются одновременно. Но Всевышний, в зависимости от степени близости со своим преданным, проявляет или высвечивает ту или иную область своего бытия, где происходит его игра и, соответственно, его образ. Здесь он в императорском камзоле, там он в тюрбане, здесь он в одежде. Вот мы читали, что где-то он подслушивал, ну, так заведено у царей было, подслушивать, что о них говорят простолюдины. Если сейчас они делают то же самое с помощью прослушек, камер, ну, в общем, каких-то секретных служб, они должны знать, что творится в их государстве, то раньше государь сам облачался в плащ простолюдина, маску, может, надевал какую-то или там супер клеивал, и ходил, подслушивал, что о нем говорят горожане. И это тоже отдельная лила, и она тоже описана. И, естественно, здесь он подсматривающий за своими горожанами, за своими подданными, не одет как государь. Он в каком-то там, в какой-то накидке, я не знаю, в шляпе, в черной маске. Вот. Так, что у нас дальше? Так. Так, Гауридас не уточнил, да?
Уточнил. Ну, просто написал.
Гирирадж камень. Гирирадж камень. Ну, это не простой камень, как я говорил до этого. Это камушек разных размеров. От маленького до небольшого утеса. Такой у нас стоит в Навадвипе, Джалмандире. Это храм, окруженный водою. Храм на озере. И там прям такой почти человеческий рост Гирирадж. Знал я преданных, у которого маленькие. Гири означает гора или скала. Ну, камушек. Преданных у них маленькие были камушки. Так. Как Гирирадж соотносится с квантовой физикой, вообще не понимаю. Может быть, вы мне, Гауридас, подсказку какую-то дадите? В каком направлении искать ответ на ваш вопрос?
Махарадж, может быть, в да. том смысле, что одновременно он является и преданным, и объектом поклонения?
Ах, вот в чем. Да, Гирирадж, вообще сама гора Габардхан, уникальна тем, что это и Кришна, и поклоняющийся Кришне в одном лице. Как правило, вернее, всегда, есть разделение поклоняющийся, предмет поклонения. А Гирирадж – это и сам поклоняющийся, потому что он поклоняется Кришне. Он предоставляет свои склоны, поросшие сочной травой, кришниному стаду, самому Кришне, его друзьям. Они на склонах Говардхана отдыхали, там паслись их коровы. Гирирадж, он предоставляет себя, он есть в высшей степени идеи преданности. Он предоставляет сам себя. На Гирирадже, вернее, на холме Говардхана, на склонах холма Говардхана появляются вновь прибывшие души во Вриндаван. Они там появляются. Там как бы такой распределительный пункт. Они там появились, и дальше уже следует по назначению. Кто-то станет такой-то сущностью, кто-то другой сущностью. Все они чинтамани, то есть они все созданы из такого вещества, как сознание. Они появляются бесформенные. Там на холме, на склонах холма Говардхан, они принимают форму. А при этом Кришна поклоняется холму Говардхан, этому самому холму Кришна еще и поклоняется. При этом холму Говардхан поклоняется и Шримати Радхарани. Она, сам Кришна, и она подносит благовоние, подносит просад Кришна своему народу, говорит, давайте поклоняться холму, потому что от холма мы получаем все наши блага. Наши коровы пасут на холме, наполняют свои вымена молоком. Из этого молока мы делаем сладости, иные молочные продукты и торгуем в городе. И мы богатеем этим. Вот это так. Ну как это с квантовой физикой? Квантовая физика... Какие два закона бытия или квантовой физики? Бытия на элементарном уровне. Это закон неопределенности и закон сцепления, сцепленности. Закон неопределенности гласит, что мы фактом своего наблюдения создаем реальность. Как бы нам абсурдно это ни казалось, да, для приверженцев классического взгляда на мир существует некая реальность, мы ее правильно воспринимаем или неправильно. А вульгарные материалисты говорят, что мы правильно воспринимаем реальность. Вот то, как человеческий глаз видит мир, как человеческое ухо слышит мир, это по-настоящему. А вот крот, птица, червь или краб, у них там какая-то своя непонятная реальность, а вот только для человека реальная реальность. Это такой вульгарный материализм. Не вульгарный материализм или научный материализм. Это существует реальность. Ну, например, есть некая комната, она там, там уже есть все вещи в этой комнате. Я открываю дверь, и я просто изучаю предметы, я изучаю свойства этого мира. Мир уже существует, я его только наблюдаю, я его только изучаю. В зависимости теории относительности говорит, ну, в зависимости от скорости наблюдателя, мир такой или другой. Но мир, он все равно есть. Какой-то он все равно есть. Я его просто наблюдаю, ну, изучаю, да. А квантовая физика утверждает, что мира никакого нет. Ты его, он не определен, он любой. И только фактом своего наблюдения ты его создаешь. До тебя у него нет никаких свойств. Ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни поверхности. Ты его создал фактом наблюдения. То есть фактически он в тебе. Это первый закон. Закон неопределенности, uncertainty. И второй закон, он еще более странный. Это закон сцепленности. Это когда... У тебя есть некий предмет с каким-то свойством, допустим, кирпич весом 1 килограмм. Если ты его разламываешь, то, зная вес одной половинки, ты можешь высчитать вес другой половинки, правильно? Ну, ты сломал, у тебя одна половинка – это 400 грамм. Ты точно знаешь, что вторая половинка – 600 грамм. В квантовой физике это направление волны частиц. Она называется спин. Ну вот давайте про этот кирпич, нам так понятнее будет. Казалось бы, все понятно. Я, зная одну половинку, не наблюдая вторую, могу знать, сколько она весит. Но тогда это приходит в противоречие с первым законом неопределенности. Я могу знать, вернее, я создаю вес второй половинки кирпича только когда я на него смотрю. Но здесь я на него же не смотрю. Я смотрю только на эту половинку. То есть каким-то образом, смотря на эту половину, я создаю, взвешивая вот эту половинку, я создаю вес другой половинки. И это понятно, если бы не одно «но». Это происходит мгновенно. То есть я взвесил эту половинку, и каким-то образом, как считал Эйнштейн, каким-то образом эта информация передается другой половинке, и там, когда ее взвешивают, оказывается, что она 600 грамм. Это понятно было. Там, например, со скоростью света какой-то сигнал, или еще каким-то, Эйнштейн называл спуки-параметр, какой-то тайный, тайное и неизвестное, благодаря которой вторая половинка кирпича знает, что она будет 600-граммовая. Но проблема в том, что это происходит мгновенно. Не с какой-то скоростью, а вот сразу же. А передать сигнал на свыше скоростью света мгновенно невозможно. Вот такая мистическая квантовая, вернее, такая тайна, такую тайну устроил для нас Всевышний, создав этот мир. Так. Как это относится с Гири Раджем? Вот Гаври Дас, я не понимаю. И при чем тут? Так. Давай, Махарадж. Пишет Дмитрий Русанов. Я не знаю. Пишет Дмитрий Русанов. Четыре принципа принятия, смирения, уважения к другим, не требовать уважения к себе. Какова природа, если требуешь уважения себе? Что это гордыня? Что это гордыня? Какова природа? Что значит какова природа? Четыре принципа преданности. Четыре принципа или четыре заповеди того, кто ищет близости со Всевышним. Это терпение, смирение, уважение к другим и не требовать уважения, точнее не требовать, а не ожидать уважения. Вот первые два – это терпение и смирение. Они обращены ко Всевышнему. Мы смиренно относимся к Нему, признавая свою полную ничтожность с Ним. Осознавая свою полную ничтожность перед Его бытием, перед Его величием, перед Его игрою, перед Его свойствами. И терпение – это готовность ждать сколь угодно долго, когда Господь соизволит проявиться, явить себя. Вторые два свойства – уважение к другим и не ожидание уважения к себе – обращены к этому миру. Чтобы порвать узы с этим миром, чтобы никак не быть связанным с этим миром, нужно всего два качества. Это уважать всех и не ждать, что тебя будут уважать. И тогда мир от тебя отстанет. Уважают тебя окружающие, не уважают. Тебе до этого нет ровным счетом никакого дела. При этом нужно их уважать, потому что если их не уважать... Уважать – это значит соглашаться во всем относительно того, кем они себя считают. Это значит уважать. Допустим, человек себя считает кем-то. Ты уважаешь его мнение. Вот он считает себя Наполеоном или Лоренсом Аравийским. И ты говоришь, да, вполне себе это Наполеон. Вполне себе ты мой начальник, вполне себе ты мой подчиненный. Я даже соглашусь, что ты моя жена или мой муж. Я совсем уважать. Вот. И тогда этот мир от тебя отстанет. Если ты не гонишь волну, в прямом и переносном смысле, то мир от тебя отстает. И постепенно твой внутренний мир заполняется той реальностью, по отношению к которой нам нужно иметь смирение и терпение. Гаурдас, благодарю за ответ. Харе Кришна. Я, собственно, и не ответил. Так, так. Дандават, экуменизм – это движение в правильном направлении. Я не знаю, что такое экуменизм. Телемонг, потрудитесь яснее выражать свои мысли. Что такое правильное направление, что такое экуменизм, что такое движение. Ну что, все у нас есть? Может, в интернетах есть? Нет, в интернетах. Ну что, Харе Кришна.